Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 14 февраля, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Что происходит с украинской аэроразведкой во время ожидания обострения в войне с Россией? Как Одесса защищает море? И что Россия могла бы использовать как повод для наступления? В ночь на 12 февраля немецкое издание «Шпигель» сообщило со ссылкой на свои источники, что Центральное разведывательное управление США оповестило Белый дом и другие государства НАТО о том, что Россия может снова напасть на Украину уже 16 февраля. Американский же телеканал NBC News сообщил со ссылкой на свои источники в американской разведке, что в Кремле рассматривают 9 возможных вариантов повторного военного вторжения, среди которых захват Киева в течение 2 суток. На следующий день Госдеп США сообщил, что приостанавливает консульские услуги в посольстве в Киеве, а также эвакуируется сотрудников, не занимающих критически важные посты. В этот же день президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и во время часового разговора в очередной раз предостерег его от повторного вторжения в Украину. Путин же, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, рассказал коллеге, цитата, как Киев саботирует Минские соглашения, конец цитаты, и пожаловался, что Запад, цитата, не осуществляет должного нажима на Киев в этом вопросе. После этого Байден позвонил Владимиру Зеленскому и пообещал, цитата, быстрый и решительный ответ Кремлю. МИД Украины призвал украинцев сохранять спокойствие. В штабе операции Объединенных сил сообщили, что готовы к любым сценариям развития событий. Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в совместном заявлении заявили, что повторения 2014 года не будет. В то же время медиакомпания CNN со ссылкой на несколько неназванных источников сообщила о том, что Вашингтон намеренно публикует разведданные по ситуации вокруг Украины, чтобы отвратить Путина от повторного вторжения. В студии мы поговорим о том, насколько Украина, столица Украины, Киев, защищен от российского вторжения с территории Белоруссии, насколько действенна вот такая вот тактика Соединенных Штатов Америки и чего ждать дальше. У нас в гостях будет эксперт-международник Александр Краев и Иван Яковина и заместитель главы Центра оборонных стратегий Алина Фролова. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. В ходе телефонного разговора двух президентов Зеленский заявил, что визит Байдена послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации ситуации. В ходе разговора Зеленский заверил, что украинская сторона понимает все существующие риски, готова к любому развитию событий. Кроме того, лидеры обсудили санкции против России в случае эскалации ситуации. Как ранее сообщил Белый дом, Байден заверил Зеленского, что Запад ответит на агрессию России быстро и решительно. За последние недели ряд западных стран предложил своим дипломатам в Украине, в том числе второстепенному персоналу, покинуть страну с целью безопасности на фоне возможных угроз, связанных с концентрацией российских войск на границе с Украиной. Украина созывает встречу со странами-участниками ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России вдоль границы Украины и в Крыму. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттер. Он напомнил, что Россия не ответила на запрос Украины по Венскому документу. Напомню, 11 февраля Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина направила России запрос о предоставлении разъяснений о военной деятельности у границ Украины и в Крыму. Кулеба подчеркнул, что если Россия откажется или предоставит недостаточной информации, Украина инициирует внеочередную встречу стран-участниц ОБСЕ. Председательствующая в ОБСЕ Польша сообщила, что встреча состоится во вторник, 15 февраля. Российские гибридные силы 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Екатериновки, Водяново, Маринки. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Александровки, Коминтерного и Ленинского. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Профильный комитет Госдумы России по делам СНГ поддержал сразу 2 варианта постановления об обращении палаты к президенту Владимиру Путину с просьбой признать группировки ДНР и ЛНР на востоке Украины. Оба проекта направлены в Совет Думы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания комитета. По его словам, первый вариант постановления вносила коммунистическая партия, второй внесли первый зампред комитета Виктор Водолацкий и зампред комитета Артем Туров. Собеседник агентства отметил, что второй вариант обращения также предусматривает призыв к Путину признать независимость группировок ДНР и ЛНР, но после консультаций с МИДом на предмет соблюдения международных договоренностей, включая Минские соглашения. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Путиным заявил, что российский президент заверил его, что Россия не будет принимать законов, которые противоречат Минским соглашениям. Третий год в плену группировки ДНР в Донецком СИЗО находится правозащитница Людмила Гусейнова. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в 2014 году Людмила Гусейнова инициировала движение защиты прав детей, оказавшихся на линии фронта. В октябре 2019-го группировка ДНР задержала Гусейнову, ее обвинили в якобы шпионаже. Людмиле Гусейновой 60 лет, в результате незаконного удержания у нее осложнились хронический панкреатит и гипертония. Никакая медицинская помощь ей не предоставляется, сообщила омбудсман. Людмила Денисова обратилась к ОБСЕ и Красному Кресту с просьбой посетить Людмилу Гусейнову и содействовать ее немедленному освобождению. Министерство иностранных дел Греции заявило, что на Донбассе погибли двое этнических греков и еще двое получили тяжелые ранения. По данным ведомства, инцидент произошел в селе Гранитное. Об этом сообщает пресс-служба греческого МИДа. По данным ведомства, ответственность за убийство несут трое солдат вооруженных сил Украины, которые вступили в конфликт с экспатриантами. При этом ведомстве заявили, что глава МИДа Греции Никос Дендиас попросил провести телефонный разговор с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить необходимость защиты греческой общины в Украине. Стрельба в кафе в Гранитном произошла в ночь на 13 февраля. По предварительным данным полиции, между несколькими людьми в кафе возник конфликт, после чего они начали стрелять.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадського. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим заявление немецкого издания «Шпигель» со ссылкой на свои источники в ночь на 12 февраля, на субботу, о том, что ЦРУ США оповестило Белый дом и другие государства НАТО о том, что Россия может снова напасть на Украину уже 16 февраля. А в этот же день американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на свои источники американской разведки, что в Кремле рассматривают 9 возможных вариантов повторного вторжения, среди которых захват Киева в течение 2 суток. В течение выходных события развивались очень быстро. На следующий день Госдеп США сообщил, что приостанавливает консульские услуги в посольстве Киева, а также эвакуирует второстепенных сотрудников. Созвонились президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. После этого Байден позвонил Зеленскому. В то же время, на фоне вот такого информационного шума, МИД Украины, медиакомпания CNN, со ссылкой на несколько неназванных своих источников в разведагентствах США, сообщила, что Вашингтон намеренно публикует разведданные по ситуации вокруг Украины, чтобы отвадить Путина от повторного вторжения. И вот сейчас, буквально за несколько часов до этого прямого эфира, президент России Владимир Путин встретился с главой МИДа Российской Федерации Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу, где Лавров, в частности, сообщил о том, что Россия передала свои ответы США и ЕС в ответ на их ответы по гарантиям безопасности. Но обо всем об этом, о том, насколько столица Украины, Киев, защищена от российского вторжения с территории Беларуси, ракетных ударов и атаки авиации, насколько эффективна вот такая тактика Соединенных Штатов Америки играть против России на опережение в информационной войне, и пойдет ли Владимир Путин в атаку на Украину, об этом мы поговорим с нашими гостями. Ими будут Александр Краев, эксперт по политики США, Алина Фролова, заместитель главы Центра оборонных стратегий, бывший замминистра обороны Украины, журналист-международник Иван Яковина. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Орланы, форпосты и тахионы. В небе над Донбассом периодически фиксируют беспилотники российского производства. Часть из них являются ударными и могут сбрасывать с воздуха снаряды массой более 7 килограммов. Что происходит с украинской аэроразведкой сейчас, во время ожидания обострения в войне с Россией? Разбиралась моя коллега Ольга Абельянчук, она с нами по телефонной связи. Оля, привет.
Добрый вечер.
Оля, какие БПЛА, по данным разведки, есть у подконтрольных России сил? Чем они опасны, вот эти вот, те, которые я перечислил в подводке?
Мне в этой теме помогал разобраться инструктор по аэроразведке фонда «Повернись живым» с позывным «Глеб». И вот по его данным и по тем данным, которые предоставляют украинские разведчики, на подконтрольной российским юридическим силам вот, действительно фиксируют очень много беспилотных аппаратов российского производства. И они опасны в частности тем, что могут быть ударными, то есть они могут перемещать разные гранаты, например, мины в том числе, ну и, соответственно, сбрасывать их как на гражданское население, так и на военных. Плюс в последнее время появились еще беспилотные аппараты, сделанные кустарным методом, то есть из нескольких беспилотных аппаратов сделаны, и они тоже могут поднимать довольно большие грузы, там, вплоть вот, да, до 7 и больше килограмм.
А их сейчас активно используют, так понимаю, на линии соприкосновения российские гибридные силы?
Да, их активно используют. Более того, был недавно случай, когда, если помните, некоторое время назад, около недели назад, было заявление в Беларуси, что якобы украинский беспилотный аппарат проник на их территорию с целью разведки, а потом такой же беспилотный аппарат был сбит, запутался в электропроводах на территории Донецкой области, и украинские военные его нашли, и оказалось, что это... Ну, тоже что-то кустарного метода, и ну, это со стороны вот, подконтрольной российским гибридным силам прилетело. У нас таких аппаратов нету.
Оля, какой самый опасный беспилотник? Мы часто в отчетах операции Объединенных сил слышим о том, что Орлан-10, беспилотный летательный аппарат, пересек линию соприкосновения. Вот есть еще и другие. Насколько вот этот беспилотник опасен, и насколько опаснее другие?
Тут, по словам военных, «Орлан» действительно один из самых опасных. Есть еще элероны, гранаты, тахионы, форпосты, заставы. В общем, их очень много. Все зависит от того, как он оборудован. И если речь идет о беспилотнике, который сделан кустарным методом, то что он может принести? То есть сам по себе беспилотник, но если он проводит разведку, это, конечно, небезопасно, но это не ударный беспилотник. Тут нужно понимать, какой груз он может поднять.
Что есть у ВСУ, чтобы противопоставить ну, воздушной разведке противника?
Ну, у ВСУ, во-первых, есть Байрактары, также есть штатные Лелеки и Фурии, которые тоже довольно активно совершают и разведку, и если будет такая необходимость, они бы могли бы хорошо корректировать и артиллерийский огонь. Ну, тут все зависит от мастерства самих операторов, и нужно отметить, что сейчас в ВСУ довольно много высококлассных операторов, которые ну, могут не только проводить разведку, но и обучать другим этому.
Оля, и последний вопрос. Как-то помогают партнеры Западной Украины, Украине в аэроразведке? Мы слышим о джавелинах, о стингерах, но что-то мало о беспилотниках.
Да, конечно, помогают. Более того, это началось не только сейчас, но еще и в 2014 и 2015 году. Например, есть благотворительный фонд Blue Yellow, это Литва. Они покупают и передают на передовую квадрокоптеры и аутелы для украинских военных. Ну, еще сюда можно также добавить вот разрешение продавать Украине антидронные пушки, тоже одной из литовских компаний.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Мельянчук. Мы говорили о том, как Украина воюет с Россией в воздухе.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
А моя коллега Ольга Теребинская выпустила большой фильм об Одессе. Смотрите у нас на YouTube украинской службы «Радио Свобода» о том, как сейчас город готовится к возможной атаке. Там много аспектов. Оля пообщалась с жителями, местными активистами, даже выходила в море с береговой охраной. Мы же остановимся на самом важном. Сейчас это оборона. Оля с нами по телефону. Оля, привет.
Алло, да, меня слышно?
Да, мы слышим тебя, Оля, прекрасно. Оля, я так понимаю, ты там около недели провела в Одессе. Расскажи, ну, по твоим ощущениям, по рассказам местных жителей, активистов, военных, насколько город защищен с моря?
Да, еще раз привет, теперь я уже не слышу своего эха. Я тоже, на самом деле, первая, когда мы поехали с морской охраной вот на кораблике, первое, что я спросила, да, это, типа, грубо говоря, как охраняют море? Потому что, если, например, когда я была в Гоптовке, в Харьковской области, там, где автомобильный международный пункт пропуска между Украиной и РФ, да, то там пограничники как бы вот руками показывали, вот фортификационные сооружения, типа там противотанковый ров, это колючая проволока и так далее, и так далее. Посмотрите, кстати, обязательно наши предыдущие выпуски об этом. К чему я веду? Что если на сухопутной границе как бы все видно, как ее охраняют, там, чем будут сдерживать возможную атаку, то в море с этим сложнее. Ты такой на катере едешь и видишь просто воду. Значит так, как и на суше, с 2014 года там усилили охрану границы, и морские пограничники начали не поодиночку как бы выходить на дежурство, а в составе тактических групп. Также сейчас очень много прям уделяют внимание обучению экипажей. Каждый год, вы знаете, проходят, да, международные учения. Вдоль вот всего побережья украинского есть посты берегового радиолокационного наблюдения, и там 24/7, соответственно, наблюдают, да, за обстановкой на подходах к территориальному морю. И передают, соответственно, всю информацию морским пограничникам. А они, в свою очередь, как бы тоже всегда несут службу либо в море, если погода позволяет, либо в местах там, постоянного или временного базирования. И этот процесс такой непрерывный. Ну и, конечно, на кораблях и катерах есть чем отбивать атаки, да, или задержать агрессора на то время, которое необходимо, чтобы передать информацию военно-морским силам Украины. Да. И еще хотела сказать фразу, она не вошла в мой материал, потому что там такой ветер был, я его плохо записала. Вот, мне ее спикер морской охраны сказала, когда мы говорили о блокаде, да, вот отдельных районов. Она мне сказала красивую такую фразу, как по мне, что в море всегда есть место для маневра, и что даже если враги заблокируют какую-то часть, то все равно всегда можно найти, где и как их обойти.
Оля, вот как раз ты предвосхитила мой вопрос. Ты там была как раз в то время, когда Россия объявила о том, что перекрывает три участка в Черном и Азовских морях в связи с проведением военных учений. И вот нам военные эксперты рассказывали, что ну так не делается, потому что для ракетных стрельб Россия перекрыла сильно большие акватории, и это может угрожать Одессе. Что военные по этому поводу говорили? Местные жители, возможно, активисты, как они реагировали на вот такое вот объявление блокады, ну, экономического удушения, возможно, Одессы?
Ну, знаешь, мне вот сказал, опять же, повторю, спикер морской охраны об этой блокаде, тогда это была топ-новость, да, ты прав, что да, это как бы такое своего рода сокращение навигации, и районы действительно очень такие большие, но тем не менее, ну, как бы, окей, да, это очень как бы усложняет путь для торговых кораблей, плюс еще как бы зима, штормовая погода. Вот, но как бы они за этим следят, все время отслеживают, и пройти к портам всегда как бы можно. И что еще сказать? А, да, что они как бы отслеживают это постоянно и пытаются сделать так, чтобы не было никаких столпотворений этих торговых суден. Ну, в общем, они были спокойны, и, знаешь, и меня успокоили тоже.
И последний вопрос. Ты коснулась вопроса обороны Одессы с моря. А в городе есть что-то для обороны? Ну, вот на береговой линии, возможно, как там все обстоит?
Ты знаешь, я как бы не сильно изучала именно оборону в городе. Мы все-таки говорили про море и ездили вот в эти опасные места. Ну, конечно, да, вот моряки все эти рассказывали мне, что не так легко подойти вообще к Одессе, как об этом пишут в интернете, как эти все сценарии рассказывают. Но я вот что хотела сказать, когда готовилась к эфиру, про то, что меня очень удивили одесситы, и что если у меня кто-нибудь спросит, да, про то, что в этом городе есть такое, не знаю, важное для обороны, то это люди. Потому что, вы знаете, мы на YouTube выходим на русском языке, и я как бы свой вопрос, когда там хожу, блицы записываю, я задаю на русском. Это такой чисто технический момент. И, наверное, ну, больше половины одесситов отвечали мне на украинском языке. Я к тому, что если военные, моряки, да, морские пограничники, они меня успокоили, не меня, а там как бы я очевидно, что у нас есть чем защищаться, да, и что врасплох нас не застанут, то многие поговаривают о том, что Одессу можно там, знаете, так расшатать изнутри, то есть, да, запустить какие-то процессы дестабилизации, что, мол, есть такой стереотип, что Одесса достаточно пророссийский город. Так вот, это не так. А почти все отвечали мне там, да, на украинском языке, почти все готовы защищать Одессу, а никто не собирается никуда убегать. А, и когда они мне подарили вот свою уверенность, точнее, они мне подарили уверенность своими ответами, что свой город они в обиду не дадут. Как-то так.
Спасибо, Оля. Еще раз призываю наших слушателей и зрителей после нашего эфира посмотреть материал, подготовленный Олей Теребинской из Одессы. Она там провела достаточно много времени, пообщалась и с одесситами, как мы слышали сейчас, и с береговой охраной, и с общественными активистами, и постаралась выяснить, как защищен сейчас крупнейший украинский город на юге страны, на Черном море. Называется видео «Обострение в Черном море. Ждут ли российскую армию на юге Украины?» на канале Украинской службы Радио «Свобода» в Ютубе. Разведывательное сообщество «Информнапалм» получило информацию о возможности проведения России диверсии под чужим флагом против собственных имиджевых объектов, в частности, моста через Керченский пролив, с целью оправдания дальнейшей агрессии против Украины. Спикер «Информнапалм» Михаил Макарук в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал, откуда у сообщества такие сведения и действительно ли в России рассматривают вариант провокации для получения казус белли.
Занимаемся разведкой с открытых источников. Кроме того, большая часть нашей команды, а именно украинская часть, она родом из родного нам Крыма. И осталось ряд людей, которые непосредственно добывают информацию для наших аналитиков в Крыму. И вот наше внимание было приковано еще с момента оккупации Крыма к 546-му. Спецобъект в городе Севастополе в советское время он был суперсекретным, поскольку там была база для тренировок не только гражданского состава водолазов, но и для так называемых подводных диверсантов, то есть отрядов ПДСС, а также для теперешних бойцов сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации. После реконструкции этого объекта там испытывали, подготавливали ряд интересных девайсов, и наше внимание затрила информация про получение на вооружение там испытания девайса, который не входит в стандартную номенклатуру применения, например, в стандартных войсках водолазных там подразделениях или противодиверсионных подводных подразделениях в Вооруженных силах Российской Федерации. Потом было установлено, что это за девайс. Это девайс для переноса разного рода взрывчатых веществ для подрыва. Кроме того, насторожило недавнее перекрытие Азовского моря, включая Керченский пролив, в том числе для использования самолетов. Я понимаю, если бы там, знаете, только корабли, но самолеты – это возможность с вероятностью довольно большой закрыть возможность отслеживания перемещения, в том числе войск около Керченского моста, по одной простой причине. 24/7 самолеты-разведчики Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Турции проводят мониторинг как и Крыма, так и оккупированных районов Донбасса, границы Украины с Белоруссией, Россией. И во время вот как раз этого, как они сказали, плановых учений и закрытия воздушного и морского пространства проходили очень интересные какие-то непонятные телодвижения войск инженерных возле Керченского моста. То есть, ну, подготовку к таким масштабным взрывам ведут всегда как раз специалисты с инженерных войск. Ну и третий момент. Вы давайте не забывать будем, что российская верхушка, она же вся поголовная из КГБшников и чекистов, и вторую войну за независимость Ичкерии, почему-то которую русские называют вторая, чеченская, они же начали с самоподрывов своего же населения с жилых домов. Так что у этих террористов и неадекватов, я думаю, будет более чем больше возможностей.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В ночь на 12 февраля немецкое издание «Шпигель» сообщило со ссылкой на свои источники, что Центральное разведывательное управление США оповестило Белый дом и другие государства НАТО о том, что Россия может снова напасть на Украину уже 16 февраля. Американский же телеканал NBC News сообщил со ссылкой на свои источники в американской разведке, что в Кремле рассматривают 9 возможных вариантов повторного военного вторжения, среди которых захват Киева в течение 2 суток. На следующий день Госдеп США сообщил, что приостанавливает предоставление консульских услуг в посольстве в Киеве, а также эвакуирует сотрудников, не занимающих критически важные посты. По примеру Америки последовали и другие страны. В этот же день президент США Джо Байден позвонил Владимиру Путину и во время часового разговора в очередной раз предостерег его от повторного вторжения в Украину. Путин же, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, рассказал коллеге, цитата, как Киев саботирует Минские соглашения и пожаловался, что Запад, цитата, не осуществляет должного нажима на Киев в этом вопросе. После этого Байден позвонил Владимиру Зеленскому и пообещал быстрый и решительный ответ Кремлю. МИД Украины в течение этих выходных призвал украинцев сохранить спокойствие, а в штабе операции Объединенных сил сообщили, что готовы к любым сценариям развития событий. Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в совместном заявлении сообщили, что, цитата, повторение 2014 года не будет агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. В то же время медиакомпания CNN со ссылкой на несколько неназванных источников в разведагентствах США, Госдепартаменте и Белом доме сообщила, что Вашингтон намеренно публикует разведданные по ситуации вокруг Украины, чтобы отвадить Путина от повторного вторжения. В студии мы поговорим о том, насколько столица Украины, Киев, защищена от российского вторжения с территории Белоруссии, ракетных ударов и атаки авиации, насколько эффективна тактика Соединенных Штатов Америки играть против России на опережение в информационной войне, и пойдет ли Путин в атаку на Украину. С нами Алина Фролова, зам главы Центра оборонных стратегий, бывший заместитель министра обороны Украины в 2019-2020 годах. Алина Евгеньевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
И присоединится к нашему разговору Александр Краев, директор программы «Северная Америка». Уже вот я вижу с нами на связи Совета внешней политики «Украинская призма». Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый вечер.
К нашим слушателям обращусь. Наш номер 0800 300 403. Звоните, высказывайте свои мнения, задавайте свои вопросы. Также к нашему разговору присоединится, анонсирую, журналист-международник Иван Яковина. Алина, давайте вот первый вопрос все-таки вам задам. Сейчас большая тревога среди населения Украины, в первую очередь в Киеве. Трудно, конечно, понять, как настроены сейчас другие украинские города, но из Киева вывозят сотрудников посольств, призывают граждан покинуть эту территорию иностранных государств. Вылетают олигархи, судя по сообщениям журналистов, да, на чартерных рейсах. То есть каждый находит себе возможность покинуть Украину, украинскую столицу, как можно быстрее перед 16 февраля, когда якобы может состояться вот это вот вторжение. По оценке вашего центра, вы вот делаете такие фактически еженедельные мониторинги рисков для Украины со всех сторон, да, потому что Украина сейчас фактически окружена российскими войсками и с моря, и с востока, и с территории России, и с территории Беларуси. Киеву насколько сейчас грозит опасность?
Ну, в целом, я бы сказала, что мы мониторим так плотно ситуацию последние несколько недель, и за последние 3 недели я бы сказала, что ситуация изменилась для нас в лучшую сторону, и вероятность атаки на Киев, она снизилась. Почему она снизилась? Потому что за эти недели была проведена достаточно масштабная подготовка, которую мы видели даже в открытых источниках, да, произошла переброска частичная наших войск под границу с Белоруссией. Мы видели учения, которые происходили на территории Чернобыльской зоны. Также было получено в достаточно большом количестве вооружения от наших партнеров, которое в том числе предназначено для ведения боев, которые, возможно, были бы на подступах к Киеву. Мы также видим активизацию подготовки территориальной обороны. Мы видим, что украинская армия проводит учения, которые сейчас именно направлены на, скажем, тестирование слаженности и работу с именно теми сценариями, которые прописывались ранее экспертами. Поэтому я бы сказала, что по нашей оценке вероятность наступления на Киев снизилась, потому что такое наступление уже не будет легкой прогулкой, да, или легкой добычей. То, что касается системы ПВО, над Киевом она все-таки есть, она как бы здесь присутствует, и поэтому и нападение с воздуха, оно не будет, ну, оно не пройдет незамеченным. и, соответственно, будет достаточно сильное сопротивление. Поэтому мы сейчас оцениваем как более низковероятный сценарий нападения на Киев. При этом риски, связанные с активизацией боевых действий, с разными сценариями боевых действий именно в зоне операции ООС, они возрастают.
Ну вот как раз CNN, прошу прощения, NBC News в этот же день, когда стало известно сообщение ЦРУ, предупреждение и Америки, и союзников США, 9 сценариев опубликовали. Там действительно разнообразные сценарии. Действительно, в руках у Владимира Путина сейчас огромный спектр возможных опций о том, либо как повторно вторгнуться в Украину в военном плане, либо как раскачать эту ситуацию. Вот там много сценариев. Это и десант на море, и обострение на линии соприкосновения, и заход с территории Российской Федерации одновременно с наступлением группировок ДНР и ЛНР для того, чтобы взять украинских военнослужащих котел, и атака на Киев. Вы что рассматриваете наиболее вероятным? Ну, возможно, по градации военной. Что, какие сценарии наиболее вероятны? Ну, первое, я так понимаю, это атака на линии соприкосновения, какая-то провокация.
Дело в том, что с точки зрения военной, да, мы когда говорим о возможности какого-либо наступления, мы должны взвешивать несколько факторов. Первое – это готовность военных, да, насколько вообще войска подготовлены к наступлению или там, к любым операциям, которые планируются. Такая оперативная готовность у российских войск, как в Белоруссии, так в Черном море, так и на границе на Востоке, она есть. То есть если ранее, например, месяц назад мы считали, что такая та подготовка, которая есть, она еще не завершена, то сейчас такая высокая готовность есть. Мало того, проходят учения и в Черном море, и в Беларуси, а учения говорят о том, что войска приведены в полную боевую готовность. Теперь второй фактор, который влияет на наступление, это принятие политического решения, да, идти или не идти. Говорить о том, что мы можем наверняка спрогнозировать политическое решение, нельзя, потому что мы не знаем всех факторов, всех людей, влияющих на принятие такого политического решения. Мы можем анализировать, скажем так, выгоды, которые потенциально Россия может получить от того или иного варианта, и поэтому предполагать, какой из вариантов будет наиболее вероятно реализуем, если будет. И вот исходя из политических выгод, да, мы предполагаем, что именно обострение на Востоке является наиболее вероятным сценарием. Почему? Потому что мы не в 2014 году, когда целью России было захватить максимально возможную территорию Украины. На сегодняшний день главной целью России является вообще изменение безопасности, конфигурации безопасности в Европе и усиление своей роли в международной политике. В случае, если Россия пойдет широкомасштабной войной, что маловероятно, потому что у них недостаточно сил для захвата Украины и ее оккупации длительной, и если у нас будет большое количество жертв в виде гражданского населения, Россия утратит свое вот это на сегодняшний день интересное положение в международной политике, да, потому что с ней перестанут разговаривать, включатся санкции, и Россия потеряет то, что она уже приобрела за последний период.
Внимание, имидж миротворца и так далее.
Да, 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 да. Поэтому мы считаем, что Россия может пойти некой операцией только в случае того, если она увидит для себя политические выгоды в такой ситуации. Ну, например, завтра, на сегодняшний день Держдума Российской Федерации, они поддержали два варианта возможного постановления, касающегося признания ДНР и ЛНР независимыми государствами.
Даже я вас поправлю, это обращение к Владимиру Путину, то есть Госдума там ничего не решает, Владимир Путин будет нести ответственность за это все, принимать решение.
Да. У них все решения принимаются исключительно Владимиром Путиным, но, например, как бы мы можем предполагать, что они это примут с высокой вероятностью. Мы можем предполагать, что затем будет попытка переформатировать Минск, который явно не идет на сегодняшний день по сценарию Москвы. И это уже понятно, что поддержки политической они не получат своей трактовке. Переформатировать Минск с точки зрения ввода туда все-таки как ключевых игроков, новоприбывшие независимое государство, которое признала Россия. Да? И таким образом попытку изменения конфигурации. И уже военную поддержку, скажем, этих независимых государств, которые могут обратиться. Возможны ли сценарии другие, когда мы говорим о десанте на Черноморское побережье? Да, несомненно, они возможны. Однако такой сценарий сам по себе не принесет России никакой политической выгоды. Опять же, повторимся, потому что удержать эту территорию не представляется возможным. Поэтому такие сценарии возможны как поддерживающие сценарии, то есть должен быть некий основной и, возможно, скажем, атаки с других направлений для того, чтобы просто растянуть внимание Украины, армию растянуть, скажем, в растяжке на несколько направлений, растянуть внимание наших западных партнеров. Поэтому еще раз повторюсь, что наиболее вероятным все-таки, исходя из всех политических выгод, мы считаем вариант обострения на Востоке. А будет он или не будет, уже зависит от того, насколько мы к нему готовы и насколько к нему готовы наши партнеры.
Побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Есть еще несколько вопросов к вам. Я присоединяю к нашему разговору Александра Краева, директора программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма». Господин Краев, ну вот очень много сейчас спекуляций, домыслов в Украине, почему Америка сообщает о таком скором вторжении, повторном России в Украину. Некоторые говорят о том, что это какая-то внутриполитическая конъюнктура. В «Нью-Йорк Таймс», не только в CNN, появилась вот такая большая редакционная статья, которая объясняется вот со ссылкой тоже на и чиновника администрации Джозефа Байдена, и источника в разведке, что не хочет Байден повторить ошибки Барака Обамы, который действовал после того же, как Владимир Путин предпринимал какие-то решения, не делился своими разведданными ни с партнерами, ни с общественностью, а сейчас играет на опережение. Как вы прокомментируете вот такое вот алармистское настроение, царящие, я так понимаю, в Белом доме, или они хотят, чтобы такое настроение существовало, да, на самом деле ничего еще не понятно, ну, насчет вот этого повторного вторжения даты 16 февраля. Как вы к этому относитесь?
Скажем так, мы имеем дело со стратегией, которая существовала еще во времена Холодной войны. Эта стратегия, как сами американцы говорят, была успешно ими обкатана в случае потенциального вторжения в Польшу, и много в чем была ими использована во время других экспансионистских желаний, экспансионистских акций Советского Союза. Так называемая стратегия «назвать и предотвратить». Суть ее состоит в том, что та угроза, которая была названа перед своим воплощением, та угроза, которая была озвучена и раскрыта во всех деталях перед тем, как противник смог ее начать воплощать, это предотвращенная угроза. Проблема в том, что если в 80-х, 70-х мы еще могли говорить о одном сообщении, о точечной определенной угрозе, о задержке в предоставлении информации, то в 22-м году с ускорением политического времени, с ускорением средств информации действительно приходится реагировать намного быстрее. И из-за этого действительно создался такой образ, как будто бы США реагируют действительно алармистски, слишком активно и слишком на многое количество угроз. На самом деле, в представлении американского военного истеблишмента это и есть современный вариант программы «назвать и предотвратить». То есть мы не только называем то, о чем у нас есть четкая информация, то есть то, как говорил Дональд Рамсфельд, известное-известное. Мы называем также и неизвестное-известное. То есть мы видим всю сетку вариантов того, как может действовать Москва. Мы видим все варианты предполагаемые, которые лежат перед Путиным. Поэтому мы называем их все. Мы называем все возможные методы действия Москвы в случае обострения или же даже в случае отступления по определенным пунктам. Таким образом, Вашингтон заставляет Москву постоянно выдумывать новые варианты действий, постоянно приходить с новыми вариантами вторжения, вариантами провокаций, таким образом не давая им закрепиться за какой-то одной определенной стратегией, соответственно, не давая им возможности действовать неожиданно и воплотить в действие свой план по вторжению. Возможно.
Ну, вот уже дали плоды, возможно, какие-то вот такие вот действия американской администрации. Мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Сегодня Владимир Путин встретился со своими топ-министрами, с которыми он раскачивает ситуацию политическую и военную на западных границах Российской Федерации и на вот всех возможных площадках. Александр, а вот по вашему ощущению, по вашему мнению, Америка немного не преувеличивает? Ну, некоторые вот сейчас в Украине говорят о том, что они находятся посреди фильма «Хвост виляет собакой», да, то есть решаются какие-то внутриполитические проблемы американские на украинском поле? Или все-таки к вот этим сообщениям нужно относиться ко всей серьезностью?
Я бы действительно относился к этому со всей серьезностью, просто потому что стратегия Америки прежде всего состоит в том, что лучше много говорить и лучше перебдеть, нежели потом, извините за слово, разгребать реалии горячей войны и реалии действительно вторжения. Поэтому лучше начать на этом этапе реагировать как можно активнее, чем потом действительно реагировать на последствия. Фактически мы имеем дело с определенной психологической стигмой после 2014 года, а особенно после выхода из Афганистана. Афганистана. Действительно, я могу согласиться, что имеет место быть и определенный внутренний политический контекст, потому что первые месяцы этого года показали достаточно сильное противостояние политического истеблишмента и военного истеблишмента. Очень показательный случай – это принятие госбюджета по обороне США на этот год, который был составлен в Пентагоне практически без участия представителей Белого дома, хотя до этого почти все года при демократических администрациях было совсем иначе. Он составлялся преимущественно в Белом доме и потом отправлялся в Пентагон на утверждение. И действительно, от этого началось вот это противостояние, которое привело нас к вот такой информационной ситуации. Однако, такой информационной ситуации мы должны быть скорее благодарны, потому что наконец-то на Западе укрепилось единое мнение по поводу России. Если раньше страны НАТО и наши партнеры имели выбор между тем, Россия – это вызов или Россия – это угроза, теперь абсолютно очевидно, что благодаря вот такой деятельности американского военного истеблишмента Россия – это угроза. Точка. Больше нет выбора о том, что с Россией, возможно, можно говорить о чем-то другом, несмотря на ее агрессивные действия. Россия – это угроза, и только так она теперь воспринимается. То есть, несмотря на всю эту возможную панику, несмотря на такое реагирование, это имеет абсолютно четкие, абсолютно правильные информационные плоды.
Ну, говорят и министр обороны, и главнокомандующий ВСУ украинские о том, что вооруженные силы Украины готовы к любому развитию событий. Вот действительно уже есть сообщения о том, что украинские военнослужащие рассредоточились по вот возможным горячим точкам, возможным точкам этого удара. Александр, а есть понимание, как поведет себя Америка в случае этого вторжения? Америка готова к реализации наихудшего для Украины сценария? Ну и союзники западные. Вот сейчас на этом этапе. Все как дело обстоит?
На самом деле тут можем хвататься только за то, что заявлял Байден, что заявляли его пресс-секретари, министры и иные лидеры НАТО. Пока что план выглядит следующим образом. Как только первый российский солдат пересекает границу Украины, как только начинается вторжение, Запад в ту же минуту реагирует так называемым адским пакетом санкций. Если раньше мы говорили про тот вариант адского пакета, который впервые вспоминался в 2017 году, то есть это эмбарго на ключевые стратегические товары, перекрытие энергетического сотрудничества, отключение Свифта, в последнюю неделю и Байден, и другие лидеры Европы начинают говорить о санкциях, которых они не видели со времен Холодной войны. Давайте с вами вспомним, что в том же 80-м году, когда, как говорят американцы, планировалось вторжение в Польшу со стороны Советского Союза для остановки развития солидарности этого движения, тогда санкции выглядели немножко иначе. Они включали в себя полное товарное эмбарго и полную экономическую изоляцию Советского Союза. Они включали в себя закрытие всех международных портов и всех международных бирж для какой-либо кооперации с советскими судами, советским капиталом и советскими ценными бумагами. Кроме того, они включали в себя массовое размещение как оружия стратегического назначения, так и конвенционного оружия по всей протяженности Варшавского блока. То есть фактически в тот момент мы говорим и про экономическую изоляцию, и про политическую изоляцию, и даже про абсолютно очевидное военное давление. И вот как раз последнюю неделю на фоне инцидента с американской подводной лодкой, на фоне перебрасывания все большего количества войск на восточный фланг НАТО, мы слышим заявление, что это действительно будут санкции масштаба холодной войны. То есть, скорее всего, это действительно будет политическая, экономическая и даже энергетическая изоляция Российской Федерации в случае начала вторжения в Украину.
Ну, я вот с вами поспорю. Было сообщение от Reuters о том, что на информированный источник, опять же, да, сейчас это уже такая новая реальность, когда информагентства и медиакомпании ссылаются на некие информированные источники. Ну, дело каждого, доверять им не доверять. Так вот, эти три источника, знакомые с ходом переговоров США и европейских стран, заявили, что полный запрет на доступ к системе финансовых операций SWIFT активно не рассматривался после возражений со стороны европейских стран. То есть в Европе-то они очень поддерживают вот такую вот жесткую линию по отношению к Москве.
Действительно, есть место быть определенным разногласием, понятное дело, потому что не все европейские страны на данном этапе готовы порвать свои отношения с Российской Федерацией, особенно это касается энергетического сектора и сектора финансовых услуг, однако мы видим, что США развивают активную деятельность, чтобы эти проблемы для своих союзников закрыть. Скажем, очень активно идут переговоры по поставке сжиженного газа и в Германию, и в другие европейские страны. Кстати, к этим переговорам сейчас присоединилась Япония, которая в этом году на 10% больше добыла газа, имеет на своих складах сжиженного газа, чем в предыдущие года. И потому действительно имеет место быть определенное расхождение, но потому как Соединенные Штаты строят свою риторику, потому к чему они склоняют своих европейских союзников, очевидно, что вот такой формат санкций времен Холодной войны – это их цель, они, которую они пытаются достичь и которой они подталкивают своих союзников, возможно, с переменным успехом.
И последний вопрос, прежде чем обратиться к Ивану Яковине, который тоже присоединился к нашему разговору. Александр, а вот на фоне такого накала политического между Россией и США, возможное обращение Госдумы к Владимиру Путину и возможное последующее признание Владимиром Путиным вот этих вот образований ДНР, ЛНР, якобы независимыми государствами, это будет повод для вот этих вот адских санкций или все-таки это не вторжение и это не то, чего боится Америка и это не красная линия для Америки?
Это хороший вопрос, потому что определенное время назад ходили слухи о том, опять-таки от информированных источников, что планируется пакет санкций как раз подстроенный под признание террористических организаций, так называемых ЛДНР. И фактически он должен был быть равный тому, который вводится в случае вторжения. Однако сейчас эта информация не подтвердилась, но нужно понимать, что в принципе признание ЛДНР тянет за собой начало поставки им военной помощи. А соответственно, поставки военной помощи так или иначе покажут на факты того, что российские войска вновь прибывают на временно оккупированной территории Украины, и соответственно это может считаться фактом вторжения. Поэтому само по себе признание, к несчастью, может не возыметь такой же реакции. Однако сопутствующие ему факторы, особенно военные факторы, могут спровоцировать США на такой ответ.
Спасибо, Александр, за анализ. Александр Краев, директор программы «Северная Америка», Совета внешней политики «Украинская призма» был с нами. С нами Иван Яковина, по телефону журналист-международник. Иван, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван, вот сегодня наконец-то появились какие-то новости от Владимира Путина. Встретился он с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Давайте послушаем отрывочек из, скорее, отчета, который предоставил российский министр иностранных дел своему патрону.
Поэтому в промежутках между контактами, которые были у вас, которые были у нас по линии министров иностранных дел, я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя в скобках, что пока до этого дела не дошло, это еще не скоро состоится, но мы все знаем, как такие заверения работают. И я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленьких бумажки, одну от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное — обеспечьте деэскалацию вокруг Украины. Я считаю, что это как раз пренебрежение той нормой, которая была закреплена на высшем уровне и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной.
Ну и там было еще продолжение, мы еще это обсудим. Ну и Лавров заявил о том, что сформулировал на 10 страницах ответ на реакцию США и НАТО на вот эти вот российские предложения по гарантиям безопасности. Иван, а что так долго думали в Кремле, что ответить на эти гарантии безопасности, и почему только сейчас вот показательно вышел Сергей Лавров отчитаться перед своим патроном, сказать о том, что недоволен МИД, дальше уже принимайте решение вы?
Я думаю, дело в том, что они совершенно не представляют, что дальше делать. То есть ситуация следующая. Либо надо начинать войну, либо надо отступать. И ни того, ни другого делать они не хотят, потому что первое связано с гигантскими потерями и возможностью потерять власть, расстаться, добиться, по сути дела, разрушения российского режима. Второе связано с полной потерей лица. В общем, пытаются они нащупать какой-то третий вариант. Собственно, этим третьим вариантом вероятнее всего и стало продолжение переговоров с Европейским Союзом, переговоров ни о чем, о каких-то там интерпретациях понятия неделимости безопасности. Да? Но это, мы не можем относиться к этому серьезно, к тому, что вот именно на этом сейчас сошелся весь клин цветом.
То есть тянут время, Иван, или ждут какого-то удобного момента для какого-то ответного удара, или когда придумают какой-то достойный ответ?
С одной стороны, тянут время, с другой стороны, пытаются усиливать давление на Соединенные Штаты и на Европейский Союз тем, чтобы заставить их все-таки уговорить Украину выполнить Минские соглашения.
То есть работает эта тактика Соединенных Штатов Америки, которые говорят: давайте, делайте то, что вы планируете, Украина, и мы готовы?
Да, конечно. Россия оказалась... То есть, понимаете, ситуация какая? С самого начала Владимир Путин был абсолютно уверен, что Запад моргнет и от, как бы, сторону отрулит, да, в этом лобовом столкновении, потому что Запад всегда так делал, он всегда уходил от прямой конфронтации с Российской Федерацией. На этот раз Запад сказал: нет, не моргну и не отверну в сторону, и буду идти дальше вперед. И у Путина оказался в ситуации, когда, извиняюсь за выражение, ну, такие выражения используются в Кремле, за базар надо отвечать, а он к этому совершенно не готов, и поэтому он ищет себе какой-то новый путь отступления. И пока хорошего пути найти не может, соответственно, вытаскивает из какого-то чулана Лаврова, и Лавров говорит: ну, давайте будем продолжать переговоры, чтобы, как бы, ответственность за это решение висела на Лаврове, а не на Путине.
Иван, а как вы думаете, вообще вот эти вот все планы повторного вторжения в Украину, их серьезно рассматривал Владимир Путин, и они реально могли бы свершиться, если бы не вот алармизм Соединенных Штатов Америки и раскрытие всех возможных сценариев и планов в Кремле?
Думаю, да. Я думаю, более того, в какой-то момент эти планы еще будут, Россия к ним вернется обязательно, поскольку для Владимира Путина Украина является абсолютно самым главным внешнеполитическим его решением, которое еще так и не было решено, достигнуто, да, то есть эта задача не выполнена для него, и я думаю, в какой-то момент он обязательно попытается выполнить эту задачу, а именно он попытается напасть на Украину, если не дипломатическими средствами, если не выйдет с дипломатии, то попробует он и военными средствами. Я, правда, думаю, что это будет не сейчас, а ближе к завершению президентства самого Владимира Путина.
То есть в 2004 году, в 2003-2004?
Ну, ближайшее время где-то так. Но, в принципе, я не думаю, что Путин только до 2004 года будет сидеть. Mm-hmm. Я думаю, он гораздо будет дольше собрался. Поэтому я думаю, в конце своей жизни, в том числе физического своего существования, когда он поймет, что ему лично бояться уже нечего, он все равно попытается предпринять попытку военного захвата Украины.
Иван, а вот почему Запад не моргнул в этот раз, если все время все было так, как рассчитывал Владимир Путин? Ну, есть же сейчас у него определенные союзники или люди, которые, политики, которые не настолько решительно настроены в отношении санкций, тоже Германии, Венгрии, да, они могут блокировать какие-то вещи, направленные против Российской Федерации, но вы говорите, что сейчас достаточно увесистый ответ подготовил Запад, а почему так сейчас?
Знаете, я думаю, здесь проблема в том, что Владимир Путин сильно переоценил свои собственные возможности. И почему он так сделал? Да потому что он действительно живет во многом в мире выдуманном. В этом мире он всех победил, он всех разгромил, он всех поработил и так далее. И жалкие европейцы, ничтожные, вялые, трусливые и нежные, там где-то копошатся у его ног, и он их может разить, бить и убивать, как хочет, по своему желанию. Я думаю, что вот он так оценивал ситуацию, и поэтому, собственно, решил, что у него все получится. Но, во-первых, он, например, считал, что Джо Байден абсолютно как бы, ну, совсем старый, глупый, ничего не соображающий. Это, естественно, не так, хотя все российские телевидения говорят, что это так. Он решил, что после ухода Ангелы Меркель Германия осталась абсолютно импотентной и не способна ни на что. Отчасти это так, но мы видим сейчас, Олаф Шольц делает достаточно серьезное заявление, и он недвусмысленно говорит, что о полной поддержке Украины. Путин думал, что и Макрон в предвыборной ситуации, оказавшись, будет гораздо более покладистым. Но, опять же, это не так. В общем, я думаю, что он просто переоценил свои возможности. Ну и, кроме всего прочего, надо сказать, конечно, Путин с большим презрением относится к Владимиру Зеленскому. Считает, что Зеленский – это вообще не лидер никакой, и можно делать, что хочешь, надавить на него чуть-чуть, и Зеленский сразу побежит выполнять то, что от него требует Путин. То есть, я думаю, вот эти факторы переоценки своих возможностей, громадной переоценки, неадекватной переоценки и недооценки возможностей оппонентов сыграли с Путиным злую шутку.
Давайте еще один кусочек из общения Лаврова и Путина. Послушаем, Иван, и вас попрошу прокомментировать тоже. Вот вопрос задал Владимир Путин своему подчиненному министру иностранных дел. Давайте послушаем, какой.
Как вот, по вашему мнению, все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающими нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?
Значит, ну мы уже не раз сказали, и вы говорили, и другие представители Российской Федерации, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда. И ваши последние контакты с руководителями Соединенных Штатов, Франции, вот завтра приезжает канцлер Германии, ко мне обращаются наши коллеги, завтра будет глава МИДа Польши, через два дня глава МИДа Италии, и другие контакты намечаются. Все-таки наша такая последовательная, разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты, приготовности выслушать какие-то серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать.
Иван, так что отказался, получается, Владимир Путин от какой-то эскалации. Вот будешь ждать глав МИД Польши, Италии. Ну, вот как-то мелко, наверное, да, после Шольца, после звонков с встречи с Байденом, после Макрона.
Ну, Шольца еще не было. Шольца еще дождаться надо.
Завтра он будет в Москве.
Я думаю, ну, Путин, конечно, не хочет принимать это решение. Он хочет, чтобы за него кто-то принял решение. Нападатель, не нападатель. Ну, он оказался перед дилеммой. Либо напасть на Украину и проиграть войну, растеряв свою власть, либо отползти в сторонку, потеряв свое лицо. Да, он хочет, чтобы не он нес ответственность за это решение, а Лавров. Вот он у Лаврова и спрашивает. Ну как нам быть? Что делать? У Лаврова дочка живет в Соединенных Штатах Америки. Конечно, он не хочет войны с Америкой. Он, конечно, говорит, что ну нет, давайте поговорим, давайте туда-сё.
То есть вы думаете, это не разыгранная ситуация?
Ну, для Лаврова-то, конечно, он не хочет, чтобы его дочку прикончили, естественно, и российским ядерным ударом, нафиг ему это надо. У него, как бы, я думаю, другие планы относительно жизни его дочери. Поэтому он, конечно, будет говорить, ну, давайте еще поговорим, давайте туда-сё. Но, вероятнее всего, Путин, конечно, не на встречу, по крайней мере, не во время этого диалога с Лавровым принял решение о продолжении дискуссии. Он, наверное, просто хочет, чтобы все население России думало, что вот Лавров ему посоветовал, что это от Лаврова исходила инициатива. Если ничего не получится, то Лавров и будет виноват. Но понятное дело, что он сейчас вот как бы за Лаврова прячется, принимая решение о том, что да, переговоры будут продолжены, никакого вторжения сейчас не будет, потому что, ну, правда, вторжение будет означать почти мгновенную смерть для российского режима. Он это еще пока понимает.
А вы думаете, получится спрятаться за Лавровым, за Госдумой, которая вот будет просить его признать вот эти вот группировки ДНР, ЛНР? Как россияне это воспримут? Ну вот пацан сказал, пацан сделал, я прошу прощения, да, за эту лексику. Ну, наверное, так и думает электорат Владимира Путина.
Просите прощения, это нормальная лексика, используемая в Кремле сейчас. То есть мы используем ту же лексику, которую использует Владимир Путин.
Жаль, что приходится ее цитировать, да.
Да, помните, вот недавно посол России в Швеции высказался тоже так достаточно колоритно, ну и так далее. Дело в чем? Дело в том, что да, населению они впарят любую фигню в голову, конечно, население, я думаю, поймет, что победили, что, значит, Россия всех переиграла и так далее. То есть, ну, объясняться через телевизор примерно половине населения, по крайней мере, что Россия всех победила. Но элита российская, она, конечно, будет видеть, что происходит, она уже сейчас видит, что происходит, что Путин откатился назад, что Путин сдался, что Путин лапки кверху и так далее. То есть российскую элиту не обманешь этим. А в России носителем, скажем так, субъектности является вовсе не народ многонациональной Российской Федерации, а именно российские царедворцы, то есть путинские всякие виночерпи и так далее. То есть те люди, которые тусуются в Кремле. Вот, в общем, вот эти люди, они, конечно, их уважение к Владимиру Путину существенно снизится, скажем так.
И последний вопрос к вам, Иван. А признать ДНР, ЛНР государствами, это разве не круто будет? И не это будут продавать, как вы думаете, если вот тупик будет у Путина?
Нет, это, конечно, не круто. В этом
я для российского избирателя имею в виду.
Да, ну даже для российского избирателя. Им-то обещали всю Украину. А сейчас скажут, вот эти два огрызка, ЛНР. И, кстати, я вам скажу, что у российских избирателей нет никаких теплых чувств ни к ЛНР, ни к ДНР. У них очень плохие чувства к этим двум анклавам, потому что все прекрасно понимают, что содержать их придется за счет России, а вовсе не наоборот. К Крыму были какие-то сентиментальные чувства, потому что там море, значит, там еще какие-то турбазы, молодость и всякое такое. А к ДНР и к ЛНР вообще никаких чувств нет у российского избирателя. На самом деле российские избиратели хотели бы, чтобы эти ДНР и ЛНР сгинули вместе со своими обитателями. Но Сейчас им навязывают, по сути дела. То есть никакой радости от этого не будет в России ни в коем случае. Даже Белоруссию не хотят россияне включать в состав России, собственно, по тем же соображениям, потому что Беларусь очень бедная страна.
Спасибо, Иван, большое. Ну вот, по мнению наших экспертов, Ивана Яковина в частности, в Цуцванге сейчас находится Владимир Путин. Любое действие, которое он сделает, приведет к ухудшению ситуации. Будем следить, как развиваются события. Это был Иван Яковина, журналист-международник, замглавы Центра оборонных стратегий Алина Фролова и директор программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира «Польша в интернете», сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Давайте держать в это время трудную связь. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».